Вот это позиция очень большой части тех евреев, которые могла бы уехать. Не все, конечно, могли, но те, кто могли, иногда оставались вот именно потому, что не могли себе представить того, что будет. Хотя им это уже показывал Гитлер, что называется. И в результате, в кавычках, доведены до отчаяния. Я, конечно, издеваюсь. Гитлер, понимая, что мир хочет уничтожения евреев, мир не хочет евреев, мы еще будем об этом говорить дальше, принимает вот это вот страшное решение. И 22 июня 1941 года начинается массовое уничтожение еврейского народа. Именно как народа. С чего я начну? Я начну с цифры, которую все, наверное, хорошо знают. 6 миллионов. Так вот, господа, количество погибших в катастрофе евреев было значительно больше 7 миллионов. Откуда мы знаем? И почему такая разница? Я объясню в двух словах. Так получилось, что в 96 году мне довелось услышать радиопередачу, выступал профессор истории Бар-Илановского университета, сейчас не помню фамилию, который рассказал, что только в 94 году, то есть двумя годами ранее, по отношению к нам, это 7 лет тому назад, был открыт архив американской разведки. Было обнаружено при этом куча интереснейших вещей. А именно, с чего мы начнем? Вы, наверное, помните, на прошлом уроке сказал, что немецкие шифры, вся как бы тайная корреспонденция армии, флота, разведки СС шла с помощью шведского патента от 1932 года, машина «Энигма». Очень интересная штука. Вы давали туда набор букв, совершенно случайным образом все это перемешивалось, и выходила уже зашифрованная вещь. Чтобы расшифровать, требовалась точно такая же машина. Никакого другого способа расшифровки тогда не знали. И вот в 1975 году, во-первых, Британия призналась только через 30 лет после победы, что у нее была эта машина «Энигма». Выкрали. Поляки, когда немцы захватывали Польшу, выкрали эту машину, ее вывезли в Англию. И рассказывают, что был даже очень страшный эпизод. В октябре 1941 года, расшифровав очередную как бы шифровку Люфтваффе, военной авиации Германии, узнает английская разведка, что собирается страшный налет, готовится на Ковентри, недалеко от Лондона, большой промышленный пригород, можно сказать, Лондона, город. И Черчилль был в страшном сомнении, что делать. Эвакуировать людей, это означает буквально признаться в том, что у них есть эта машина «Энигма», и что они расшифровывают шифровки. Важность этой машины была столь велика, что Черчилль принял решение ничего не предпринимать. Погибло в налет, во время налета более 5000 англичан. И с точки зрения Англии это стоило того. То есть они специально так долго не публиковали вот этот факт, что у них была эта машина, чтобы не решили, что им было легко воевать, хоть скоро они знали все секреты нацистской Германии. Но на самом деле самой сильной разведкой была не английская и не советская, а именно американская разведка. На нее работали практически все. Я маленький пример хочу привести. Это имя, может быть, вам ничего не говорит. Венгерский еврей Александр Радо. Радович. Практически с него списан Штирлиц. При том, что он не был в СС и даже не жил в Германии. Он был резидентом разведки в Швейцарии советской. Он получил одним из последних от Горбачева уже через почти 50 лет. Он получил звание Героя Советского Союза. Венгерский еврей, суть не в нем, а суть в чем? Он был из Венгрии еврей, но он стал советским гражданином, советским разведчиком. Ну, как Зорге. Зорге был немец. Тем не менее, он был советский разведчик. Так вот, к чему я вас подвожу? К тому, что в 94 году выяснился интереснейший факт. Что оказывается, то, за что он получил звезду Героя Советского Союза, а именно за то, что он добывал кучу сведений из генерального штаба, он получал от одного офицера немецкого генерального штаба, который был американским шпионом. И этот американский шпион с решения и разрешения американской разведки, которая фильтровала, что давать и чего не давать, советскому командованию, получал документы. И за это звание Героя Советского Союза. Американская разведка, нет сомнений, была самой эффективной. Об ее эффективности, и это уже прямо для нас с вами, свидетельствует следующий страшный факт. Дело в том, что немцы были люди очень порядочные. Вы об этом, наверное, слышали. Они очень любили порядок. У них во всем был порядок. Мы увидим это еще, когда Они очень не любили всякие инициативы, не, естественно, заранее не запланировали. К чему я вас подвожу? К тому, что каждый день эйзацингруппы СС, приданные к трем группам армии, три группы армии наступали на Советский Союз, при них были специальные эсэсовские подразделения, чья задача была очень простой. Уничтожать коммунистов, что было довольно большой редкостью. Сталин свои кадры под удар не ставил. И самое главное, уничтожать евреев. Вот с этим они справлялись блестяще. Так вот, каждый вечер стекались шифровки в ставку Гиммлера, командира СС, с количеством убитых советских евреев. О чем мы знаем сегодня после открытия архивов немецкой разведки, американской разведки? О том, что генерал О'Донован, командир стратегической разведки, получал сведения о количестве убитых евреев раньше Гиммлера. Ну, американская разведка работала оперативнее, расшифровывала быстрее и клала переведенные сведения прямо на стол. Мы знаем сегодня, что советских евреев было убито не 1,5 миллиона, а более 2,5 миллионов. Количество убитых в катастрофе детей возрастает более чем на миллион. Почему? Откуда такая разница? Ответ идет очень простой. Дело в том, что подсчитывая количество убитых советских евреев, брали последнюю перепись. Перепись последняя была в начале 40-го года. Теперь, мы знаем, что количество евреев в этой переписи было занижено сознательно со стороны властей. Кроме того, многие евреи, подобно профессору русской изящной словесности из Ленинграда, бывшего Петербурга, профессору Гуковскому, который признался своему брату, что говорит, ну как я могу записать себя евреем, когда, говорит, я профессор русской словесности. Множество евреев по разной причине записывали себя русскими. В отличие от переписи, Гитлер очень точно разбирался, кто еврей на самом деле. И еще не было учтено количество рожденных детей. Слава Богу, тогда еврейские женщины еще рожали, и было много-много еврейских детей. Так вот, более чем на миллион расходится настоящая цифра, с цифрой, которая официально всюду написана. И мы это знаем сегодня не только из архива американской разведки, есть уже и возможности, проверены, те же самые донесения сохранились и в самом СС. Более 7 миллионов, я подчеркиваю. Более 2,5 миллионов детей из них. В особенности в России, я подчеркиваю, почему такое количество невероятных детей, да потому что в армию были забраны практически все еврейские мужчины. То есть те, кто остались, это старики, может быть, сразу об этом скажут. Какое количество евреев участвовало в войне на стороне вот в Красной Армии. Просто мне в моем детстве доводилось слышать о том, что евреи воевали в Ташкенте. Меня это очень обижало. Почему? Потому что у меня есть пример семьи, обычная средняя семья, в которой родился и вырос мой папа. Три сестры, три брата, сестры уже были замужем. Обычная, совершенно стандартная еврейская семья, они жили в Чернигове. Так вот, воевали не только все братья, двое погибли, не только все мужья, сестер, говорить не о чем, но и две сестры. То есть, не только что все еврейские мужчины были в армии, очень большой процент еврейских женщин, которые были очень много врачами еврейских женщин и так далее, все невероятным процентом, мы говорим сейчас, мы говорим о более чем 500 000 советских евреев, которые воевали в Красной Армии. Более чем 500 000. Процент невероятный относительно общего количества евреев. К чему я вас подвожу? Потому что мне, как кажется, удалось установить, откуда пошел этот слух насчет евреев, воевавших в Ташкенте. Если вы здесь, в Израиле, встретите польского еврея или потомка польских евреев, то я вам даю 99% гарантию на что? На то, что сам этот польский еврей, он уже должен быть пожилым, либо его родители, если он не так стар, где были? В Сибири. Все польские евреи практически были уничтожены. И есть одно чудо, до сих пор необъяснимое. Никаких объяснений нет у меня, я не нашел у других. Никаких объяснений. 450 тысяч польских евреев. 3,5 миллиона жило в Польше до 1 сентября 1939 года. 450 тысяч из них перешло границу с Советским Союзом. Ну, Польшу разодрали Сталин и Гитлер, и почему-то Сталин без всякого объяснения дал 450 тысячам. Вот это позиция очень большой части тех евреев, которые могла бы уехать. Не все, конечно, могли, но те, кто могли, иногда оставались вот именно потому, что не могли себе представить того, что будет. Хотя им это уже показывал Гитлер, что называется. И в результате, в кавычках, доведены до отчаяния. Я, конечно, издеваюсь. Гитлер, понимая, что мир хочет уничтожения евреев, мир не хочет евреев, мы еще будем об этом говорить дальше, принимает вот это вот страшное решение. И 22 июня 1941 года начинается массовое уничтожение еврейского народа. Именно как народа. С чего я начну? Я начну с цифры, которую все, наверное, хорошо знают. 6 миллионов. Так вот, господа, количество погибших в катастрофе евреев было значительно больше 7 миллионов. Откуда мы знаем? И почему такая разница? Я объясню в двух словах. Так получилось, что в 96-м году мне довелось услышать радиопередачу, выступал профессор истории Бар-Иланского университета, сейчас не помню фамилию, который рассказал, что только в 94-м году, то есть двумя годами ранее, по отношению к нам, это 7 лет тому назад, был открыт архив американской разведки. Было обнаружено при этом куча интереснейших вещей. А именно, с чего мы начнем? Вы, наверное, помните, на прошлом уроке сказал, что немецкие шифры, вся как бы тайная корреспонденция армии, флота, разведки СС шла с помощью шведского патента от 1932 года, машина «Энигма». Очень интересная штука. Вы давали туда набор букв, совершенно случайным образом все это перемешивалось, и выходила уже зашифрованная вещь. Чтобы расшифровать, требовалась точно такая же машина. Никакого другого способа расшифровки тогда не знали. И вот в 1975 году, во-первых, Британия призналась только через 30 лет после победы, что у нее была эта машина «Энигма». Выкрали. Поляки, когда немцы захватывали Польшу, выкрали эту машину, ее вывезли в Англию. И рассказывают, что был даже очень страшный эпизод в октябре 1941 года, расшифровав очередную как бы шифровку Люфтваффе военной авиации Германии, узнает английская разведка, что собирается страшный налет, готовится на Ковентри, недалеко от Лондона, большой промышленный пригород, можно сказать, Лондона, город. И Черчилль был в страшном сомнении, что делать. Эвакуировать людей, это означает буквально признаться в том, что у них есть эта машина «Энигма», и что они расшифровывают шифровки. Важность этой машины была столь велика, что Черчилль принял решение ничего не предпринимать. Погибло в налет, во время налета более 5000 англичан. И с точки зрения Англии это стоило того. То есть они специально так долго не публиковали вот этот факт, что у них была эта машина, чтобы не решили, что им было легко воевать, хоть скоро они знали все секреты нацистской Германии. Но на самом деле самой сильной разведкой была не английская и не советская, а именно американская разведка. На нее работали практически все. Я маленький пример хочу привести. Это имя, может быть, вам ничего не говорит. Венгерский еврей Александр Радо. Радович. Практически с него списан Штирлиц. При том, что он не был в СС и даже не жил в Германии, он был резидентом разведки в Швейцарии советской. Он получил одним из последних от Горбачева уже через почти 50 лет, он получил звание Героя Советского Союза. Венгерский еврей, суть не в нем, а суть в чем? Он был из Венгрии еврей, но он стал советским гражданином, советским разведчиком. Ну как Зорге, Зорге был немец. Тем не менее, он был советский разведчик. Так вот, к чему я вас подвожу? К тому, что в 94-м году выяснился интереснейший факт. Что оказывается, то, за что он получил звезду Героя Советского Союза, а именно за то, что он добывал кучу сведений из генерального штаба, он получал от одного офицера немецкого генерального штаба, который был американским шпионом. И этот американский шпион с решения и разрешения американской разведки, которая фильтровала, что давать и чего не давать, советскому командованию, получал документы. И за это звание Героя Советского Союза. Американская разведка, нет сомнений, была самой эффективной. Об ее эффективности, и это уже прямо для нас с вами, свидетельствует следующий страшный факт. Дело в том, что немцы были люди очень порядочные. Мы об этом, наверное, слышали. Они очень любили порядок. У них во всем был порядок. Мы увидим это еще, когда они очень не любили всякие инициативы. Не, естественно, заранее не запланировали. К чему я вас подвожу? К тому, что каждый день эйзацингруппы СС, приданные к трем группам армий, три группы армий наступали на Советский Союз, при них были специальные эсэсовские подразделения, чья задача была очень простой. Уничтожать коммунистов, что было довольно большой редкостью. Сталин свои кадры под удар не ставил. И самое главное, уничтожать евреев. Вот с этим они справлялись блестяще. Так вот, каждый вечер стекались шифровки в ставку Гиммлера, командира СС, с количеством убитых советских евреев. О чем мы знаем сегодня после открытия архивов немецкой разведки, американской разведки? О том, что генерал О'Донован, командир стратегической разведки, получал сведения о количестве убитых евреев раньше Гиммлера. Ну, американская разведка работала оперативнее, расшифровывала быстрее и клала переведенные сведения прямо на стол. Мы знаем сегодня, что советских евреев было убито не 1,5 миллиона, а более 2,5 миллионов. Количество убитых в катастрофе детей возрастает более чем на миллион. Почему? Откуда такая разница? Ответ идет очень простой. Дело в том, что, подсчитывая количество убитых советских евреев, брали последнюю перепись. Перепись последняя была в начале 40-го года. Теперь, мы знаем, что количество евреев в этой переписи было занижено сознательно со стороны властей. Кроме того, многие евреи, подобно профессору русской изящной словесности из Ленинграда, бывшего Петербурга, профессору Гуковскому, который признался своему брату, что говорит, ну как я могу записать себя евреем, когда, говорит, я профессор русской словесности. Множество евреев по разной причине записывали себя русскими. В отличие от переписи, Гитлер очень точно разбирался, кто еврей на самом деле. И еще не было учтено количество рожденных детей. Слава Богу, тогда еврейские женщины еще рожали, и было много-много еврейских детей. Так вот, более чем на миллион расходится настоящая цифра с цифрой, которая официально всюду написана. И мы это знаем сегодня не только из архива американской разведки. Есть уже и возможности, проверены. Те же самые донесения сохранились и в самом СС. Более 7 миллионов, я подчеркиваю. Более 2,5 миллионов детей из них. В особенности в России, я подчеркиваю, почему такое количество невероятных детей, да потому что в армию были забраны практически все еврейские мужчины. То есть те, кто остались, это старики, может быть, сразу об этом скажем. Какое количество евреев участвовало в войне на стороне, вот, в Красной армии? Просто мне в моем детстве доводилось слышать о том, что евреи воевали в Ташкенте. Меня это очень обижало. Почему? Потому что у меня есть пример семьи, обычная средняя семья, в которой родился и вырос мой папа. Три сестры, три брата, сестры уже были замужем. Обычная, совершенно стандартная еврейская семья, они жили в Чернигове. Так вот, воевали не только все братья, двое погибли, не только все мужья, сестер, говорить не о чем, но и две сестры. То есть, не только что все еврейские мужчины были в армии, очень большой процент еврейских женщин, которые были очень много врачами, еврейских женщин, и так далее, все невероятным процентом. Мы говорим сейчас, мы говорим о более чем 500 000 советских евреев, которые воевали в Красной армии. Более чем 500 000. Процент невероятный относительно общего количества евреев. К чему я вас подвожу? Потому что мне, как кажется, удалось установить, откуда пошел этот слух насчет евреев, воевавших в Ташкенте. Если вы здесь, в Израиле, встретите польского еврея или потомка польских евреев, то я вам даю 99% гарантию на что? На то, что сам этот польский еврей, он уже должен быть пожилым, либо его родители, если он не так стар, где были? В Сибири. Все польские евреи практически были уничтожены. И есть одно чудо, до сих пор необъяснимое. Никаких объяснений нет у меня, я не нашел у других. Никаких объяснений. 450 000 польских евреев. 3,5 миллиона жило в Польше до 1 сентября 1939 года, 450 тысяч из них перешло границу с Советским Союзом. Ну, Польшу разодрали Сталин и Гитлер, и почему-то Сталин без всякого объяснения дал 450 тысячам польских евреев перейти границу. Они жили в Кемерово, они жили в Сибири. Очень немногим повезло, если хотите, они жили действительно в Душанбе и в Ташкенте. Но в городе Самарканде двоюродная тетя моего друга была эвакуирована из Ленинграда, и она вспоминала, я еще при мне помню ее слова, о настоящем аристократизме этих польских евреев, которые там жили. Понятно, что советскому антисемиту было совершенно все равно, какой это еврей, польский гражданин или советский гражданин. Кстати, именно из этих польских евреев, которые не подлежали призыву в Красную армию, была создана вот эта польская народная армия, кто смотрел фильм «Четыре танкиста и собака». Вот, именно они составляли ядро этой армии. Эти евреи, которые как польские граждане были призваны. К чему дальше мы идем с вами? Мы уже сказали, что Гитлер вынужден убивать евреев, делал это с большой охотой. Но прежде чем мы будем говорить о нацистах, мы, может быть, вспомним о тех народах, и мы будем говорить обо всех народах. Но, во-первых, я хочу вспомнить о тех народах, о которых я хочу вспомнить, во-первых. А именно, эстонцы. Почему я их вспоминаю первыми? Потому что они сделали некую вещь, претендуя на то, чтобы их вспоминали первыми. Всего-то в Эстонии было 900 с лишним евреев. Немцы их пальцем, естественно, не тронули. Их уничтожили сами эстонцы. Но дело даже не в этом. В конце концов, литовцы, латыши и западные украинцы многие в этом смысле от них не отличались. Почему я все-таки вспомнил первыми эстонцев? Потому как именно они, вернув себе независимость, получив ее от Гитлера, будучи верными его союзниками, на своих контрольно-пропускных пунктах уже в ноябре 1941 года написали «Юденфрай». Страна, свободная от евреев. Поймите, так же, как и в Литве, никто из немцев, что называется, пальцами, я имею в виду в Литве, конечно же, не считая Вильнюса и Каунаса, я имею в виду мелкие литовские местечки, немцы пальцем евреев не тронули. Во многих литовских местечках, когда ушла Красная Армия, было несколько часов до подхода нацистов, когда нацисты вошли в город, в местечко, евреев уже не было, их уже вырезали литовцы. О латышах мы скажем всего одну вещь. Вы, наверное, может быть, еще помните из своего коммунистического детства термин «латышские стрелки». Так вот, в годы Второй мировой войны появилось еще одно, к сожалению, очень страшное для евреев значение у этого выражения «латышские стрелки». Рижское гетто было единственным в Европе неокруженным стеной, я имею в виду из крупных гетто. Все гетто были окружены стеной, понятно для чего. Гетто в этом смысле была тюрьма. Рижское гетто стеной окружено не было. Почему? Да потому что, начиная с 1941 года, в Риге был официально запрещенный вид национального спорта, ну, нацистами официально запрещенный, отстрел евреев. Дело в том, что нацисты просто объявили, что любой еврей, который перейдет границу воображаемую гетто, стены не было, разрешается его убивать. И поверьте мне, что евреи эту границу не переходили. Мало того, рвение латышей было столь велико, что они совершали то, за что им грозил большущий, громадный денежный штраф. Они, прячась за печными трубами на крышах домов, когда нацисты выводили колонну евреев, кстати, евреи были не только рижские, в Ригу убивать привозили и немецких, например, евреев. И вот, когда колонна рабочих, рабов еврейских, из гетто шла в мастерские, то спортивно настроенные рижане, рискуя, ну не головой, но громадным денежным штрафом, немцы этого не любили. Тем не менее, отстреливали, прячась за печными трубами, вот этих рабочих евреев. Это те, о ком мы сказали, во-первых. Да. Есть живые свидетельства. Поймите, все, о чем я сейчас буду говорить, это документально выжившими людьми составленные свидетельства. Вы знаете, я уже тогда сразу скажу. Мы будем сейчас, или чуть позже, говорить, например, о сжигателях трупов. Практически единственные евреи, которые остались в живых из самых страшных мест. Если вы думаете, что самые страшные места были Бухенвальд и Освенцим, то вы ошибаетесь. Хотя, опять же, сравнивать здесь очень тяжело. Были Собибор, Бельжиц и Треблинка. Это не были лагеря смерти. Это были просто места уничтожения. В одной только Треблинке, о которой я даже говорить не хочу, я читать вам про Треблинку не буду. Кто захочет, сможет получить материалы о Треблинке. Василий Семенович Гроссман, бывший первым там в 44-м году, когда Красная Армия вошла в Польшу, он был первым писателем, журналистом, кто по горячим следам просто начал спрашивать, а что здесь было. И то, что он услышал, он написал одно из самых страшных когда-либо, кем-либо написанных произведений, «Треблинский ад». Документальный очерк. Или можно почитать у него в литературном уже произведении «В жизни и судьбе», там есть страницы о Треблинке. Ничего более глубокого и страшного я в своей жизни не читал. Но я вам читать не буду, это уж больно страшно. Я о чем? Я о том, что из Треблинки спаслось несколько десятков человек. Из Собибора, где восстание подняли капитан Печерский, был такой еврей, который в советской армии, попавший в плен в 41 году, поскольку был еврей, то он был отправлен в лагерь уничтожения. Ему даже звездочку пожалели, в 66 году отжалили орден Ленина. Так вот, 85 человек спаслись. Они голыми руками набросились на нацистскую охрану. Всюду было то же самое. 85 человек спаслись. Из Бельжица спасли 2 человека. 2 человека пережили Бельжиц, несколько десятков Треблинку и 85 человек Собибор. В этих трех лагерях в Треблинке было уничтожено 850 тысяч человек. Вы только вдумайтесь в эту цифру и представить себе нельзя. В общей сложности в этих трех лагерях было уничтожено 1 700 000 евреев. Это меньше, чем в Освенциме. Но Освенцим – это отдельная история. Это все-таки был лагерь уничтожения. Так вот, задаем мы такой вопрос, как могли эти люди жить? И ответ получается очень страшный и простой. Помните, эти люди считали, что то, что они видят, те самые сильные из них, то, что они видят, они считали настолько важным, что это позволяло им жить, они пытались донести до нас то, что они понимали, что никто не будет верить в это. Потому что в это нельзя поверить. И таким образом, если хотите, весь Освенцим – это кладбище рукописей. Там в любом месте, где вы не копаете, вы находите какой-нибудь, на чем угодно. Это может быть ткань и написано кровью. В мемориальном музее Яд Вашеме работает исследовательский институт. И там десятки тысяч рукописей, которые никогда не будут прочитаны, их невозможно прочитать. Но практически любой еврей считал себя бесценным свидетелем. И это помогало выжить. Тем, кто выжил, естественно, единицам, которые выжили. И потому у нас есть документальные свидетельства очевидцев. И все, что я говорю, документировано. К сожалению, все это факты. Несколько слов я все-таки скажу о нацистах, чтобы уже больше к ним не возвращаться и об их поведении. Всего две истории. Я специально выбираю то, что менее известно, скажем так. Я не беру известные места, я беру Лодзинское гетто. Тоже достаточно известное место. Громадное гетто, но менее известное, например, чем Варшавское. Две истории Польши из Лодзинского гетто. Это чтобы объяснить, что такое нацисты. Я сразу подчеркиваю, к сожалению, очень многие совершенно не следят за языком, и, может быть, по незнанию путают фашистов и нацистов. Кроме того, что чисто идеологически никакой связи между нацистами и фашистами нет. Надо помнить нам, как евреям, что фашисты евреев спасали, практически без исключения. Спасали. Большинство фашистов евреев спасали. Нацисты, немецкие нацисты и австрийские нацисты евреев уничтожали. Так что не надо, не дай бог, путать фашистов и нацистов. Это очень любили делать советские. Ну, поймите, фашисты, как идеология, это капитализм. нацисты, как идеология, это социализм. Это совершенно разные вещи. Мы будем об этом говорить. Я сейчас не хочу забегать вперед. Я вам более-менее сейчас скажу, как мы будем дальше с вами двигаться. Значит, во-первых, мы еще поговорим об отличившихся своей жестокости народах. После этого мы поговорим о том, как это было, почитаем документы. Я хочу рассказать вам о том, как выглядело убийство советских евреев, как выглядело гетто в Польше, как выглядел концлагерь. Вот эти три основные вещи я вам прочитаю. После чего я задам вопрос вместе с вами, практически мы уже задали этот вопрос, где был человек, как вел себя человек во время катастрофы. И я задам следующий вопрос. Он очень страшный. Почему часть народов спасала евреев, а часть убивала их? Когда я говорю народы, я имею в виду абсолютное большинство. Мы с вами увидим совершенно странные вещи. Я бы даже сказал, абсурдные вещи. Мы увидим с вами, ну, совершенно непонятно, почему одни братья-славяне уничтожали, ненавидели и делали все, чтобы уничтожить евреев, а другие братья-славяне, наоборот, спасали. И я попробую вместе с вами прийти к выводу, что никакого разумного объяснения вот в этом страшном дележе народов, на тех, которые спасали, тех, которые убивали, нет. Мы видим с вами, что вообще гибель евреев была абсурдной как таковая. Если гибель любых других групп населения, цыган, белорусов, гомосексуалистов, свидетелей Иеговы, была рациональной и оправданной с точки зрения нацистской идеологии, то в этом смысле евреи отличались принципиально. Может быть, сразу скажем, чем. Чем гибель цыгана отличалась от гибели еврея? Объясняем сразу и очень просто. Цыган мог за взятку, или может быть не за взятку, принести справку от бургомистра или сельского старосты о том, что он уже в течение нескольких лет имеет постоянный адрес жительства, после чего не подлежал уничтожению. Цыган не уничтожали как народ, цыган уничтожали как бродяг. И справка о постоянном месте жительства элементарно спасала жизнь цыгану. С евреями было совершенно не так. Мы с вами увидим, что миллионеры не могли спастись. Были понятные исключения. Но что нацисты в этом смысле проявляли потрясающий идеализм. Нет, они обирали этих миллионеров, они кучу раз было, например, в Польше был знаменитый случай, когда война застала в Варшаве евреев с разными паспортами, с австралийскими, ну куда я говорю, с южноафриканскими, с какими только нет, со швейцарскими паспортами, просто иностранные граждане. С них взяли сумасшедшие деньги, практически все, что у них было. Их посадили в поезд и, естественно, привезли в Треблинку. В этом смысле у евреев не было ни малейшего шанса спастись. Гомосексуалист, умалишенный дедушка, можно было дать взятку. Евреям нормально взятки не помогали. Уж больно большими идеалистами были нацисты. Итак, что такое нацисты? Я всего две истории, и больше не хочу о них говорить. Это полное представление о том, что мы имеем в виду. История номер один. Лодзинское гетто. Записано, причем в больших гетто, в Варшавском, в Лодзинском, велись летописи. Это делали профессионалы-историографы со степенями, и сохранилась описанная не просто по дням, по часам жизнь больших гетто. В нескольких вариантах, несколько групп вели эти летописи. Лодзинское гетто, акция, у еврейской мамы отбирают двух ее детей. Она рвет на себе волосы, она бросается в ноги к нацистскому офицеру, который командует операцию, небольшого чина, и умоляет его отпустить, потому что это все, что у нее есть. Нацист отвечает ей: одного мальчика я разрешаю тебе забрать. Они уже были в кузове автомобиля. Она кидается к ребенку, второй кричит: мама. Она кидается ко второму, первый кричит: мама. Увозят обоих, она через буквально несколько минут вешает, кончает жизнь самоубийством. Вы понимаете, что такое нацист? Это человек, который, человеком его назвать, конечно, нельзя, который просчитал в голове вот это решение и принял его, понимая, что будет дальше. Второе, это уже для тех, кто немножко понимает, что такое Тора и какой ценностью для евреев является Тора. В Мартеф Ашуа, подвальчик катастрофы, который был сделан сразу пережившими катастрофу евреями на Сионской горе. Дело в том, что с 1948 по 1967 год самым близким местом к стене плача, к храмовой горе, была Сионская гора. И вот там, в самом близости к центру мира для евреев, был сделан мемориальный, еще до музея катастрофы, был сделан вот этот подвалочек. Там до сегодняшнего дня хранится вещь, что называется, я бы не поверил, себя сам глазами не видел. На одной из акций в Лодзинском гетто командующий акцией эсэсовец одел на себя поверх мундира рубаху, сделанную из свитка Торы. То есть вырезанные из Торы куски, Тора делается на пергаменте, вырезанные из Торы куски были сшиты, это можно пойти и посмотреть, были сшиты, и в этой рубашке он командовал акцией, то есть уничтожением евреев. В Треблинке, я больше не хочу о нацистах говорить, перед тем, как захлопывались стальные двери душегубки, последнее, что видели евреи, это был бархатный, вот как на Арон Кодыш, как на шкафе, где хранится свиток Торы, всегда он закрыт бархатной занавеской, и они взяли в какой-то синагоге бархатную занавеску. Вот эти двери были вот как бы прикрыты этой бархатной занавеской, и на них было написано «Зе гашар лашем цадиким явоубо». Это ворота к Всевышнему, праведники войдут в них. То есть это издевательство, оно уже в нацистском стиле. Мы будем еще говорить, что нацистам было мало убить физически евреев, им нужно было их поломать духовно, доказать. Ну, я просто маленькую еще одну деталь добавлю. Были эсэсовцы, которые отказывались стрелять в евреев. Помните, не все эсэсовцы были нацистами. В каком смысле нацистами? В смысле амаликитянами, ненавистниками евреев. И были такие слабосильные эсэсовцы, которые говорили, что они не могут стрелять и убивать живых людей, как я вам сейчас это буду читать. Знаете, какое их ждало наказание? Экскурсия в Освенцим, где им доказывали и показывали, что евреи не люди. Им показывали еврейских капо, которые мучили евреев. Евреи, которые мучили евреев. Капо – это староста барака. Которые мучили евреев больше, чем нацисты. Так что то, о чем мы говорим, было сделано эсэсовцами добровольно. Тех, кто отказывался, не наказывали. В худшем случае его переводили в другие части. Теперь я начинаю говорить о том, как это было. Первое, с чего мы начнем, это было первое хронологически, как выглядели расстрелы в России. Свидетельство, я почему выбрал именно это свидетельство из множества? Потому что это свидетельство немца, во-первых. И во-вторых, это свидетельство, данное на Нюрнбергском процессе. Герберт Граббе, он командовал строительным батальоном. Он не участвовал в этих зверствах, он был потрясенными до глубины души. И он на Нюрнбергском процессе дал свидетельские показания, немец, снова подчеркиваю, видевший это своими глазами. Это 42-й год, Дубна, восточная Украина, и потому это так поздно. Нормально вся украинское, все украинское и русское еврейство было уничтожено уже в 41-м году. В окрестностях Дубна были вырыты три больших рва по 30 метров длиной и 2 метра глубиной каждый. Гребе и мастер из его строительного батальона подъехали к месту расстрела. Они увидели длинную земляную насыпь высотой больше 2 метров. Возле насыпи стояло несколько грузовиков, набитых людьми. Охранники с плетками выгоняли... Охранники, это, конечно же, украинцы... выгоняли людей из грузовиков. У всех жертв были пришиты к одежде желтые лоскуты, еврейский знак. Мы говорим с вами о позднем убийстве евреев, это уже 42-й год, нормально в 41-м году, это был вопрос 2-3 дней. Есть город, я, к сожалению, не могу его вспомнить, в Московской области, где нацисты были 2 суток. Красная армия их выбила через 2 суток из этого города. Евреев успели уничтожить. То есть нормально не привешивали никаких с русским евреев желтых лоскутков. Первый же день после того, как нацисты входили в город, вешали объявление, что всех жидов собирают для отправки в восточные земли. Так было и в Бабьем Яру в Киеве. И никаких фокусов с желтыми лоскутами не было. Потому мы даже не видим в России гетто практически. Были исключения Бердичев, естественно, Минск, понятно, Прибалтика. Но практически в России гетто не было. их уничтожали вот так буквально за два дня. Из-за насыпи слышались частые выстрелы. ССовцы подогнали к насыпи мужчин, женщин и детей и приказали им раздеться. Было приказано снять и аккуратно сложить обувь, одежду, белье. Большие груды одежды и гора обуви уже лежали здесь. Матери раздевали маленьких детей без криков и слез, рассказывал Гребен на Нюрнбергском процессе спустя 5 лет. Они дошли до такой степени человеческого страдания, когда уже нет слез и все надежды утрачены. Они стояли семьями, целовали друг друга, прощались и ждали. Ждали сигнала от эсэсовца с плеткой, стоявшего у насыпи. Так продолжалось около 1/4 часа, пока с другой стороны насыпи не затихли выстрелы. Греб рассказывает: «Я не слышал ни жалоб, ни мольбы о милосердии. Я обратил внимание на 7 из 8 человек. Мужчина и женщина, обоим на вид около 50 лет, со взрослыми детьми и внуками. Рядом пожилая женщина с седыми волосами держала на руках младенца, напевая и покачивая его. Младенец смеялся и лепетал. Муж и жена смотрели друг на друга со слезами на глазах. Отец держал за руку мальчика 10 лет и нежно говорил с ним. Мальчик с трудом сдерживал слезы. Тут раздался крик эсэсовца. Пора было вести следующую партию. Отсчитали 20 человек и погнали их за насыпь. Обойдя насыпь, я увидел ужасный ров, около 30 метров длиной и 3 метров глубиной. Люди были плотно прижаты друг к другу и лежали грудами, так что были видны только их головы. Почти у всех по плечам струилась кровь. Они были убиты выстрелами в затылок. Некоторые из расстрелянных еще шевелились. Некоторые поднимали руки и двигали головой, показывая, что они еще живы. Ров был уже почти заполнен, в нем было около 1000 тел. ССовец-палач сидел на краю рва с автоматом на коленях и курил сигарету. Новую партию из 20 человек, среди которых была та семья и седая женщина с младенцем, раздетых согнали вниз по глиняным ступенькам из стенки рва и заставили вскарабкаться на тела мертвых и умирающих. Они легли среди трупов. Некоторые гладили тех, кто еще был жив, и тихо говорили с ними. Наконец ССовец, бросив сигарету, начал стрелять. Гребе заглянул в яму и увидел дергающиеся тела одних и уже неподвижные других, лежавших поверх горы трупов. Это что касается того, как совершалось убийство советских евреев. О гетто я хочу вам прочитать то, что... Или давайте мы начнем... со свидетельства из Освенцима. Узника Освенцима Биркенау, Залмана Левенталя, заставили работать в зондеркоманде. То есть он был тем, кто сжигал трупы. В 1961 году, это по поводу того, откуда мы это знаем, в тайнике неподалеку от места, где был один из лагерных крематориев, я не знаю, почему-то так вот, я помню, в детстве почему-то думал, что крематорий — это место, где сжигали людей. Крематории сжигали трупы. При том, что были случаи, когда сжигали и живых людей, но обычно там сжигали трупы, которые до этого специально душили в камерах. Но один из тех вопросов, который мы зададим, почему не бомбили концлагеря? Теперь, когда задают этот вопрос, люди думают, ну как бомбить концлагеря? Там же евреи заключенные. Ответ: не дай бог. Во-первых, были крематории, из которых валил дым, которые были вовсе не рядом с бараками. Теперь остановка одного такого крематория приводила к чему? К невозможности убивать. Потому что, поймите, десятки тысяч убитых людей, если их не сжечь, то что будет? Они же гниют. Нацисты, когда ломался один из крематориев, вынуждены были прекращать убиение евреев. Так вот, в 1961 году в тайнике, неподалеку от места, где был один из лагерных крематориев, я потому и говорю, что весь Освенцим – это кладбище рукописей, был найден его дневник. Вот запись о событиях 20 октября 1944 года. Среди бела дня к нам на площадь привели 600 еврейских мальчиков в возрасте от 12 до 18 лет. На них были длинные, очень тонкие арестантские робы и башмаки на деревянной подошве. Начальник лагеря приказал им раздеться. Дети заметили валящий из трубы дым и сразу поняли, что их собираются убить. В ужасе они начали бегать по площади и от безысходности рвать на себе волосы. Многие рыдали и звали на помощь. Наконец, подавленные страхом, они разделись. Голые и босые, они жались друг к другу, чтобы избежать ударов охранников. Один смельчак подошел к стоявшему рядом с нами начальнику лагеря и попросил сохранить ему жизнь. Он был готов выполнять любую самую тяжелую работу.
Ответом ему был удар дубинкой по голове. Некоторые мальчики подбегали к евреям из зондеркоманды, бросались к ним на шею, умоляли о спасении. Другие нагишом разбегались в разные стороны в поисках выхода. Начальник подозвал еще одного эсэсовского охранника, вооруженного дубинкой. Звонкие мальчишеские голоса становились все громче и громче, пока не слились в один жуткий вой, который, наверное, был слышен далеко вокруг. Мы стояли буквально парализованные этими воплями и рыданиями, а на лицах эсэсовцев блуждали самодовольные улыбки. С видом победителей, не выказывая ни малейших признаков сострадания, они загоняли мальчишек в бункер страшными ударами дубинок. Многие дети все еще носились по площади в отчаянной попытке сбежать. Эсэсовцы, раздавая удары направо и налево, гонялись за ними до тех пор, пока не заставили последнего мальчика войти в бункер. Надо было видеть их радость. Неужели у них нет собственных детей?
Я сделаю некий перерыв и хочу сделать очень важное для меня и для всех нас, мне кажется, заявление. Все, что связано с катастрофой, оно настолько не укладывается в рамках нормального человеческого сознания, что, наверное, то, что я сейчас скажу в этом абсурде ужасающем, тоже находит свое место. Мы знаем, и у нас есть тоже свидетельское показание, что в подобной же ситуации мальчики, которых вели и велели раздеться в душегубку, по предложению одного из них, сказавшего следующее, что сегодня светлейший еврейский праздник, радость Торы, Симхас Тойра. И давайте не будем на них обращать внимание, давайте будем петь. И он начал петь молитвы на известные мотивы. С ними начали петь мальчики. Нацисты выгнали их вон и не убили в этот день. Это очень важный момент. Нацистам было очень важно сломить. Ведь помните, что мы сейчас читали, он этого понять не мог. Нам это понятно. Им было мало убить этих евреев. Им нужно было доказать самим себе, что это не люди. Что они не убивают людей, что это не мальчики. Они, мы увидим это с вами, когда будем подводить итоги, но уже сейчас я хочу это сделать замечание. Что если евреи проявляли некую радость, даже неадекватное поведение, это очень часто могло привести к тому, что нацисты в некоторых случаях могли отложить казнь. И пример, который я сейчас хочу привести, он достаточно страшный. Помните этот анекдот, мне даже неудобно сейчас вспоминать анекдот, но тем не менее, где еврей видит негра, читающего газету на иврите, и после долгого молчания, смотря на него, говорит: тебе мало того, что ты негр. Так вот поймите, можете себе представить еврея-подпольщика? Вот там, где всех евреев уничтожают уже в первый, второй, третий день и организовывают гетто в немногих случаях, еврей занимается чем? Еврей занимается тем, что он идет в подполье бороться с нацистами. А дальше происходит уникальная вещь. С точки зрения логики, ведь казалось бы, что его шансы выжить становятся не просто нулевыми, ну буквально минусовыми. И тем не менее мы знаем из сохранившихся показателей, свидетелей, что в этом случае его шансы выжить резко увеличивались. Почему? Есть тому достаточно простое рациональное объяснение, которое, кроме того, есть еще и иррациональное объяснение, которое мы дадим в конце. Дело в том, что если его ловили, то его ловили обычно полицаи украинские. И элементарно его собратья по подполью выкупали этого еврея. Просто его выкупали. Тех же евреев, которые как бы пытались спрятаться, выкупить было некому. И вот эта нестандартность поведения, вот эта неадекватность поведения очень часто помогала евреям. То есть те, кто не хотели и не были готовы принять эту реальность, и жили вопреки этой ужасающей, невероятной, невыносимой реальности, вот они имели чуть больше шансов на спасение. Я не хочу это сейчас оценивать в процентах, но очевидно мы это видим. И это очевидно будет укладываться в ту концепцию катастрофы, которую я хочу вам в конце концов дать. Последнее, о чем мы будем сейчас с вами говорить, это гетто. Я специально не буду с вами сейчас говорить о восстании в Варшавском гетто. У нас будет отдельно большой разговор о сопротивлении нацизму, о том, каким оно было и в каких видах.
Но идея гетто, вы помните, это идея прямо обратная той, о которой мы говорили с вами в уроках Египта. Это не евреи, соединяясь и понимая необходимость друг в друге, понимая необходимость того, что все евреи должны быть вместе, собирались и жили компактно в каком-то районе. Речь шла о том, что евреев собирали по всей округе, не только в городе, где делалось гетто. Их заставляли возводить своими руками ту стену, которая отгораживала их навсегда от мира. И вот этот достаточно печальный урок я формулирую следующим образом. К сожалению, в катастрофе было и так, что те, кто действительно пытались уйти и раствориться в большом мире, те, кто рвали вот эту вот стенку затхлого, с их точки зрения, еврейского мирка, очень часто вынуждены были возводить своими руками из кирпичей стенку и оказывались внутри не просто удушливого, а удушающего мира нацистов. И это, конечно же, параллель тем урокам катастрофы, которые мы уже урокам Египта, которые мы уже с вами учили. Вопрос, который я сейчас хочу задать, и мы начнем двигаться чуть дальше. Это была ли хоть какая-нибудь логика в том, какие народы спасали и какие убивали евреев? Я объясню, что я имею в виду под логикой. С точки зрения логики, по крайней мере, так мне подсказывает моя логика, народы, которые были ближе к идеалам демократии, к идеалам уважения к человеческой личности, к всему, что противостоит тоталитарии, диктаторским режимам, должны были евреев спасать или, по крайней мере, относиться к их убийству неприязненно. И наоборот, те народы, чей уклад жизни был тоталитарный, которые, очевидно, подчинялись приказам и были дальше от идеалов демократии, культуры и так далее, эти народы, очевидно, должны были быть большими помощниками нацистов в деле уничтожения евреев. Так вот, катастрофа совершенно переворачивает в этом смысле логику. Это снова напрашивающаяся параллель с уроками Египта. Почему? Это очень просто. Объясните мне, пожалуйста, чем отличаются французы и бельгийцы от итальянцев? Чем отличаются датчане от голландцев? Чем отличаются болгары и чехи от словаков и украинцев, и поляков? Чем отличаются сербы от хорватов? Ответ только одним. Эти спасали, эти убивали. Теперь я снова хочу подчеркнуть. И в этом смысле очень хорошим примером будет Франция. Наверное, и Голландия. Но больше Франция. Французы и голландцы, как народы, убивали евреев. Но. И тут очень важное но. Из 400 тысяч евреев Франции было спасено 330. Это при том, что французские граждане евреи были убиваемы и влекомы в Треблинку, в поезда, которые шли в Треблинку, французскими, а не немецкими полицейскими. Мы знаем о том, что 25 тысяч евреев, которые бежали на юг Франции, в область Виши, так называемую, где вообще не было немецких солдат до 43-го года, в 42-м году были загнаны в поезда дубинками французских полицейских и отправлены в Треблинку. Это уже буквально за неделю до того, как через при посредничестве Красного Креста. Факты, которые сейчас я рассказываю, которые буду рассказывать дальше, взяты из книги профессора Ваймана. Она вышла в 1984 году, она очень скучная, но тем не менее в Штатах она стала бестселлером. Книга называется «Участие и роль Соединенных Штатов Америки в катастрофе европейского еврейства 41-45 годы». Он откопал множество документов, мы еще будем возвращаться к этой книге, но он рассказывает в частности эту историю, как удалось вот для этих евреев все-таки вопреки тому, что американцы не пускали к себе евреев практически всю войну до конца, за исключениями редкими. Вот для этих удалось добиться виз. Все было договорено. Было даже американское консульство в Южной Америке. В Южной, простите, Франции. Как бы в независимой области Виши. Правительство маршала Петена. И буквально за неделю до того, как их должны были увезти через океан и спасти таким образом, французские полицейские, именно французы, как народ, убивали евреев. Но, и здесь важнейшее но, меньшинство французов, очень небольшое по количеству, столь активно жертвовало даже жизнью, чтобы спасать евреев, что из 400 тысяч евреев, несмотря на все усилия нацистов, было спасено 330 тысяч. Совершенно уникальные вещи. Я вам просто дам картинки, как это было. 42-й год, лето, Ницца. Представляете, вот это вот море и так далее. Богато одетый человек, адвокат, прямо на улице останавливает людей с еврейской внешностью. И прямо на улице предлагает им помощь, деньги, укрытие и так далее. Рискуя своей жизнью, потому что за это расстреливали. За спасение евреев. Французский литературовед с докторской степенью. Уже в лагерях, куда французские полицейские загоняли французских евреев. Подкупами. Непонятно какими способами. Выводила еврейских детей группами 15-20 человек. Зимой 43-го года она была расстреляна. Она успела перевести последнюю группу с детьми через границу Швейцарии. На обратном пути ее немцы уже расстреляли. И так далее, и так далее, и так далее. Мы увидим с вами это дальше. Что там, где хотели спасать евреев, их спасали. И спасали не единицами, а тысячами. И тем не менее, лучшим способом французского еврея спастись было перейти границу с фашистской Испанией. Генералиссимус Франко, фашист, изверг, убивший множество борцов. Ну, Гарсия Лорка, гениальный испанский поэт, был убит именно франкистами. Так вот, этот самый Франко никогда не выдавал евреев. Представляете, еврей без паспорта, грязный, окровавленный, переходит границу с Испанией. С точки зрения международного права он не имеет никаких претензий, его должны выдворить обратно. Никогда Франко не выдавал евреев. Мы с вами увидим более того, он их спасал. Но это чуть позже. И снова возникает вопрос, ну какая разница между французами и итальянцами? Почему в итальянской фашистке, поймите, Италия была фашизмом в этот момент. Нет, Дуче Муссолини был мерзейшим из мерзавцев. Он евреям никоей мере не симпатизировал. Но факт уникальный и ни с чем не сравнимый. Фашистские генералы Муссолини, может быть, не рискуя жизнью, но уж наверняка рискуя карьерой, а я думаю, что для генерала карьера и жизнь очень близкие понятия, спасали евреев, вы не поверите, не своих, сербских. Часть Югославии была оккупирована итальянской армией. И итальянские фашисты-генералы, получив очень вежливую просьбу в 42-м году, а о чем? О передаче под юрисдикцию немецкой оккупационной зоны Югославии евреев из их итальянской зоны оккупации. Понимаете, речь не шла о том, чтобы отправить их в Треблинку. Речь шла о чем? Собрать их и перевести не в Треблинку куда-нибудь, а просто в соседнюю зону оккупации, той же самой Югославии. Они саботировали, как только итальянцы умеют этот приказ, и спасли сербских евреев. Теперь. Это были фашисты. Такие же, как в Испании. И потому не дай нам Бог путать между нацистами и фашистами. Царь Борис, вынужденный союзник Германии, спасает евреев, есть мнение, что он за это жизнью поплатился. Спасает своих болгарских евреев, отказываясь их выдать. Это мой знакомый в Израиле, я с ним познакомился, болгарский еврей, уже пожилой сейчас. он сын известного архитектора в Софии был, и ребенком. Он помнит, что война, это было совершенно замечательное его детство. Почему? Потому что они уехали куда? В деревню. На запросы нацистов по поводу выдачи евреев болгары отвечали очень просто. Они, говорят, выехали, сменили адреса, мы, говорит, не знаем, где они. Все евреи Софии и больших городов были действительно отправлены в деревни. И он не выдал, царь Борис просто не выдал своих евреев, при том, что он был полностью зависим от Гитлера. Те же самые братья-славяне, словаки, делали все, чтобы убить евреев. Так же, как и хорваты. У меня нет, я не нашел никаких рациональных объяснений этого. Какая разница между датчанами и голландцами, объясните мне. Почему датчане, есть, кстати, красивая легенда о их короле, который одевает желтую звезду, когда нацистский рейхскомиссар, Дания была оккупирована, не была независимым государством. И когда был приказ всем евреям, сколько уж там было евреев в Дании, тем не менее, самый известный датчанин Нильс Бор, он таки, да, еврей, мама еврейка, ну, физик знаменитый. Один из создателей квантовой физики. Когда евреям было приказано, их буквально было несколько тысяч, было приказано одеть вот эти самые желтые звезды, то есть такая легенда, что король и все жители Копенгагена одели желтые звезды. На самом деле, исторически, мы знаем, до этого не дошло. Было еще проще. Когда возник этот вопрос, то парламент просто принял решение, что в этом случае все граждане Дании оденут желтые звезды. Что было дальше? Что дальше было очень просто. Приказ отменили. И когда начались первые депортации, ведь требовалось время, мы увидим. Ведь когда итальянские генералы в 1942 году спасали сербских евреев, поймите, у них не было точных данных о том, что евреев убивают. Были слухи. Мы с вами увидим, что точно знать еще никто не мог. То датчане, буквально в прямом смысле рискуя жизнью, перевезли своих евреев в соседнюю нейтральную Швецию и спасли их. Также поступили норвежцы, тоже оккупированная немцами страна, тоже с сильнейшим нацистским как бы давлением, и тем не менее они через фьорды, частью по суху, частью перевезли на лодках, спасли своих норвежских евреев. Голландцы, и это сегодня последнее в нашей беседе, о чем мы вспомним, Аня Франк, очень известное имя сегодня, просто девочка, которая вместе с семьей своей и еще одной сидела на чердаке и вела дневник. Кстати, достаточно интимный дневник. Суть не в этом. Суть в том, что этот дневник с купюрами был издан сразу после войны, переведен на множество языков, и стал эта девочка, она погибла в Освенциме в 43-м, прямо-таки символом каким-то катастрофы. Собственно, о чем идет речь? О том, что соседи голландцы... Нет. Голландцы их спасали, но и голландцы их выдали, и голландские полицейские их арестовали и отвели туда, откуда уже не было возврата. Поезд в одну сторону. Так вот, почему? Опять же, было очень воинственное меньшинство голландцев, которые спасали евреев. Большинство их убивали. Ну чем они отличаются, объясните мне, от норвежцев или от датчан? Ну чем бельгийцы отличаются от итальянцев? Почему они убивали евреев, а итальянцы спасали? На все это нет рационального ответа. Но более того, я именно хочу это подчеркнуть. Во всем, что касается убийства евреев, логика не работает. То рвение, с которым нацисты искали этих евреев. И мы уже говорили с вами, и вспомним снова. В 1800 году мерзавец Якоб Франк, был такой, урожденный еврей, принимает католичество, и это делают вместе с ним 100 семей в Польше. Это уже по поводу поляков, и мы продолжим о них разговор в следующий раз. В течение 140 лет до 1940 года они живут в Кракове, в одном районе, компактно, и поляки, надо понимать, что такое, какие антисемиты поляки, то есть... Их можно сравнить только с нацистами, западными украинцами и с прибалтами. Близко в этом отношении их ненависть к евреям никто не стоит. В течение 140 лет совершеннейших христиан, мы уже говорили об этом, помнят, что они из евреев, и с ними не женятся. И когда приходит Гитлер, то поднимают вот эти церковные книги, где записаны все рождения, свадьбы и так далее, проверяют, что они этнические евреи, и через 140 лет их сжигают в Треблинке, как евреев. Монахинь из монастырей вытаскивали и сжигали, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле, с одной стороны, вот это абсурдное, непонятное, ни с чем не сравнимое рвение немцев. Совершенно абсурдное, непонятное разбиение народов на тех, кто спасает, и тех, кто убивает. Без каких-либо рациональных объяснений. Ведь Франция культурнейшая из стран. Ну, самая цивилизованная. Ну, одна из первых демократий. А Голландия? Амстердам в 16 веке. И все достаточно... все еще страшные 17 и 18 век, когда еще были костры инквизиции, то в Амстердаме евреям давали все права, не только евреям. Этот город объявил уже в 16 веке о веротерпимости. Надо знать историю, это в 16 веке. И вот голландцы убивают евреев. При том, что было, как и во Франции, меньшинство, которое их спасает. Нет малейших объяснений, почему братья-славяне поделились, эти убивают, эти спасают. Ну чем, извините, отличаются хорваты от сербов? Чем Болгария отличается от словаков? Окей, мы продолжим тогда в следующий раз. Какие у вас вопросы? Мы еще должны поговорить с вами немножечко о гетто и концлагере. Я просто не хотел в одном беседе слишком много всего читать. Мы еще чуть-чуть почитаем, и мы попробуем начинать задавать очень важные вопросы по поводу людей. Мы говорили о прибалтах и немцах, австрийцах. Кстати, надо заметить, что те, кто пережили катастрофу, помнят, что нацисты из Австрии были большими зверями, если такое возможно, чем даже нацисты из Германии. Очень странная вещь. Австрийские немцы даже более были зверями по отношению к евреям, чем даже немецкие немцы. Почему? Опять же, у меня нет ответа. Я хочу попробовать на следующей нашей беседе ответить на еще несколько наболевших вопросов. Если так вели себя народы подвластные Гитлеру или сотрудничавшие с ними, как испанцы и итальянцы, то очень важным и, наверное, главным для нашей с вами личной жизни будет вопрос, а как вели себя великие демократии? И почему я говорю, что это будет так важно? Потому что народы не меняются. 50-60 лет для народа это не срок. Это те самые французы, это те самые итальянцы, это те самые американцы, это те же самые народы, это те же самые немцы. Народ не меняется за такой короткий срок. И потому нам дико важно помнить прибалтам то, что они сделали. Нам дико важно будет, и мы поговорим еще об украинцах и о поляках, помнить, что они делали. Это те же самые народы. Они ничуть не изменились, как народы. При том, что я снова подчеркиваю, когда мы говорим о народе, мы не говорим об отдельных личностях. И когда мы говорим о немцах, мы, естественно, не говорим о Ремарке или о Томасе Манне. В одном и том же народе, в одной и той же семье мы увидим семья Валенбергов, знаменитейший Рауль Валенберг, абсолютный рекордсмен по числу спасенных евреев. Его собственный дядя, миллионер, может быть, миллиардер, помогал Гитлеру, причем помогал в чем? В убийстве евреев. Он поставлял ему вагоны, поскольку Гитлеру не хватало вагонов, чтобы возить евреев в Треблинку. Он, зная, на что идут эти вагоны, поставлял. В одной семье шла вот эта непонятная черта, разделявшая мерзавцев и праведников. Да, вопросы, девочки. Мы будем говорить о Рауле Валенберге, у нас будет специально кусочек, когда мы будем говорить о тех, кто спасал евреев. И Рауль Валенберг в этом смысле абсолютный чемпион, при том, что, к сожалению, в книгах не вспоминает очень... Я, к сожалению, не помню его фамилию. Я еще постараюсь ее найти, может быть, в той беседе, когда мы будем об этом говорить. Это был третий секретарь, или второй секретарь горкома партии Минска, еврей, который командовал партизанским отрядом и спас 15 тысяч стариков, женщин и детей из минского гетто. Потому что обычно партизанские отряды советские с большой неохотой принимали немолодых людей, тем более детей. Он спас, и этим нужно обязательно войти в историю, ничуть не меньше, чем Валенберг. Он спас, он брал всех еврейских, и детей, и стариков, и женщин. Он спас более 10, около 15 тысяч евреев из Минского гетто. Один. И уж поверьте мне, что товарищ Сталин был вовсе недоволен тем, что он сделал. Так что мы будем вспоминать эти имена, я специально отдельно буду называть. Увидите. И португальский консул, при том, что мерзавец был Салазар, диктатор фашисты из Испании. Не все фашисты, естественно, спасали евреев. Я снова подчеркиваю. Муссолини был мерзейший из мерзавцев, ненавидел евреев. Салазар, диктатор, мягко выражаясь, не симпатизировал евреям. И тем не менее, фашисты спасали евреев. Чего у нацистов в принципе не могло быть. Потому что нацист, который спасает евреев, вы, конечно, понимаете, о ком я говорю, Шиндлер, он, естественно, нацистом не был. По крайней мере, с точки зрения идеологической. Окей, еще вопросы? Да, конечно, Галя. Подвести вас, да. Да. Нет, этого я не хотел сказать. Нет, я, не дай бог, не имел в виду, что народы не имели выбора. Я, наоборот, хочу показать, и мы дальше это покажем. Да, конечно, заканчиваем. Ага, я понял, что ты хочешь сказать. В чем-то я с тобой согласен, в чем-то нет. Нет сомнения, что во многом внутреннее духовное положение евреев в той или иной стране определяло их судьбу, и в этом смысле то, что они оказались среди этого народа, предопределило их судьбу. То есть палач и его жертва. Мы увидим, Северная Африка будет в этом смысле ключиком. Почему там евреев, нацисты, бывшие там, их не успели убить, не смогли убить, не захотели? Поговорим еще об этом. Окей, мы начнем с краткого содержания всех предыдущих серий, хотя наша прошлая беседа прервалась практически посреди вопроса, и на него мы продолжим сегодня отвечать, где был человек во время катастрофы. Но давайте вспомним, собственно, как я выстраиваю, поскольку это все-таки моя, если хотите, форма, как я выстраиваю свой личный взгляд на то, что было. Помните, мы начали с вами с весьма далекой вещи, с уроков Египта. Мы сформулировали очень странное правило, которое с еврейской традиционной точки зрения является основополагающим для понимания того, а что, собственно, такой еврейский народ, а в чем его особенность, а почему мы до сих пор существуем. И оказалось, что часть, по крайней мере, внешняя этого правила, а именно, мы уже хотя бы тем не похожи, что любая наша попытка раствориться ничего не дает. Любая наша попытка быть духовно близкими к окружающим народам ведет лишь к страшной откровенной ненависти. И мы приводили пример очень забавный или страшный, помните, аргентинские евреи. Пока они жили тихо, мирно, даже без Торы, но знаете ли, как-то вот по-своему тихо, мирно, был антисемитизм в Аргентине, но как-то даже, в общем, сильно не проявлялся. Но вот эта попытка вот этих, помните, новое поколение молоденьких, умненьких, мальчиков и девочки попробовать добыть мир для всех и счастье для всех, немедленно привел к страшнейшей вспышке вот этого ужасного антисемитизма. Что мы еще сказали? Мы сказали, что это правило как бы является только неким лакмусовой бумажкой, с помощью которой мы будем проверять на самом деле происходящее в катастрофе и проверять, если хотите, не столько катастрофу этим правилом, сколько это правило катастрофы. И наше начало, наш подступ к катастрофе был провести черту между моралью века предыдущего и моралью века нынешнего. Мы сказали, что именно мораль 20-го, точнее уже прошлого столетия, она и позволила произойти катастрофе. Только эта мораль, и я снова приведу вам страшные слова Генриха Гиммлера, я их обещал вам процитировать, сказанные за 2 дня до начала массового систематического уничтожения евреев. Это было сказано 19 июня 1941 года. Эйзацингруппы, командиры и их заместители были вызваны лично к товарищу Гиммлеру, и Гиммлер, объясняя им, сколь страшной и тяжелой является задача перед ними стоящая уничтожение
аж всего еврейского населения захваченных нацистами территорий, он сказал самую страшную вещь, мы еще к ней будем возвращаться. Он сказал, что главное, сказал он, в этой страшной, но бесконечно важной работе не утратить кристальной чистоты душ. Не утратить всего того, чем мы гордимся, там, души немецкой и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта идеология, которая подминала под себя все остальное, убивала чувства, вот это может быть только в веке 20-м, чья мораль, как мы ее определили, была автономной, то есть подчиненной разуму, необходимости, общественному договору и так далее. И вещи, о которых мы еще тоже будем говорить в резюме, это ужасающие последствия Первой мировой войны, без которой с нашей точки зрения нельзя понять то, что произошло во время Второй мировой войны. Именно Первая мировая война окончательно уничтожила то, что мы называем обычным укладом еврейской жизни. Вот эта обычность, когда мальчик идет в хейдер, а рядом ешива, а неподалеку еще и замечательно известная большая ешива. Вот этот обычный еврейский тысячелетиями существовавший уклад исчез именно в результате Первой мировой войны. Что мы сказали дальше? Мы сказали, что сама возможность уничтожения еврейского народа требует трех совершенно уникальных, я потому их назвал чудесами событий, которые нормально произойти просто не могли. Это приход Гитлера к власти, мы назвали это, помните, Гитлер политический труп в результате выборов 1932 года. И вмешательство товарища Сталина спасает Гитлера и дает возможность всему дальнейшему. Мюнхенский сговор 1938 года и самое большое из этих невероятных чудес, это 22 июня 1941 года, то есть нападение Гитлера на Советский Союз в тот самый идеальный для немцев момент, который позволил им в конце концов провести вот эту, к сожалению, страшную акцию по уничтожению евреев. Мы начали свой ответ на вопрос, где был человек, с утверждения, которое прямо продолжает достаточно наше, в кавычках, скандальное утверждение о том, что Гитлера заставили убивать евреев. Когда я говорю «заставили» в кавычках, я имею в виду, что это не самый дешевый способ избавляться от евреев. И недаром слова Гиммлера были от тяжести этой работы. Гитлер пытался от евреев избавиться. Вот только в чем ужас? А весь остальной мир хотел как раз того же самого. Причем руками товарища Гитлера. И в этом смысле пример Сталина, который мы увидим в дальнейшем, который руками Гитлера убивал евреев, это практически ничем не отличается, как мы сегодня, я надеюсь, увидим, от позиции Штатов или Великобритании. Весь мир, грубо говоря, и к этому я вас подвожу, так или иначе, сознательно или бессознательно хотел того, что произошло. А иначе оно просто не смогло бы произойти. И об этом мы тоже сегодня будем говорить. Так вот, как продолжение вот этого ужаса, что Гитлера заставили перед войной, отказываясь принимать евреев в любом количестве, хоть одного, как это было на Кубе и в Северной Америке, помните, корабль Сент-Луис. Вот это заставили его убивать евреев, как продолжение ведет к продолжению абсурда самой катастрофы. Помните, мы задали вопрос, а почему эти убивали, а эти спасали? Но ведь нет никакой логики в том, что поделились народы на спасавших и убивавших. И оказалось, что фашисты в большинстве своем спасали, а величайшие демократии, типа Франции, убивали и Голландию. И опять же, я снова подчеркиваю, мы говорим о народах. Понятно, что в каждом народе были исключения. И мы привели как исключение именно Францию, где с одной стороны абсолютное большинство убивало, но меньшинство было столь замечательно, в прямом смысле воинственно, что оно смогло спасти абсолютное большинство французских евреев. Помните, 330 тысяч они спасли из 400 тысяч евреев, живших во Франции. Кстати, не все они были французскими. Очень много там было немецких и польских евреев, которые бежали от Гитлера. Итак, мы продолжаем, и мы отдали очень печальный и страшный долг, во-первых, вспомнив о немцах и о прибалтах. Но есть еще два народа, которые выделились по отношению к евреям, и в этом смысле нацисты, и прибалты, и западные украинцы, и поляки, о которых мы сейчас будем говорить, они, вне всякого сомнения, показали просто чудеса зверства, и потому мы их вспоминаем не в ряду всех народов, а выделяем в отдельную группу. Когда мы с вами в конце будем говорить об идее Амалека, то мы сможем с полной уверенностью сказать, что эти народы так проявили себя, что нет сомнения, что большая часть людей, составляющих сегодня эти народы, они амалекитяне. Но это в будущем. А сейчас я хочу начать с очень страшной вещи, а именно, сразу после катастрофы, когда, как бы сказать, всякие доброхоты, в кавычках, стали охотно проливать слезы по поводу «ай-яй-яй-яй-яй, еврейские детишки, ай-яй-яй-яй-яй», то они вот вместе с этим «ай-яй-яй-яй», так знаете, вот между рыданиями вставляли некие малкие, мелкие колкости. Ну, например, «а почему они шли как овцы на заклание?» Может, вы слышали даже такое вот утверждение? «Ну как же так, — говорит, — вот столько миллионов людей, и вот так спокойненько вот их расстреливали». Вся мерзость этого вот змеиного укуса уже, знаете, вот это как глумление над трупами, в прямом смысле этого слова. Потому что ведь трупы-то ответить не могут. Но, слава Богу, мы живы, и мы можем ответить. Понимаете ли, не было никаких восстаний во всей Европе, я отвечаю за свои слова. Ну, по крайней мере, восстаний, заслуживающих названия словом «восстание», кроме еврейских восстаний. Один из тех кадров, который никогда не покажет даже русское сегодняшнее телевидение, мне его довелось видеть в документальном израильском фильме, где мой папа выступал в качестве консультанта, и нас пригласили на премьеру. Очень забавный такой был фильм в своем роде, сейчас кое-что из него расскажу, но этот кадр наверняка вам никогда не покажут. Это, представь себе, степь, вот, что называется, от горизонта до горизонта. Может, вы видели, как гнали пленных немцев в 1944 году через Москву? Только это больше, господа. Лето. Три засученными рукавами нацистских автоматчика. И вся степь, вот вся дорога, 6-8 рядов, забита молодыми, здоровыми, ну как быки, советскими солдатами. Их тысячи, их десятки тысяч. Немецкая хроника. И уникальнейшая вещь. Ни у одного голова не находится в нормальном положении с помощью шеи. У всех она опущена долу. Все смотрят только вниз. Потому их и могут охранять три немецких автоматчика на десятки тысяч людей. Никогда никто, кроме евреев, вообще не восставал. И мне даже не хочется вообще об этом говорить, поскольку была продумана специальная техника. И те, кто будут читать, я специально вам не читаю, уж больно, это страшно, про Треблинку, увидят, что даже в Треблинке евреи смогли восстать. Хотя там было все продумано до мельчайших деталей с использованием самой современной психологии, чтобы не дать возможности восстать. И тем не менее, два знаменитых восстания, может быть, вы слышали, Париж восстал. Знаете, когда Париж восстал? Когда танковая армия генерала Паттона вошла в пригороды Парижа. Может, вы слышали о восстании в Варшаве в 44-м году? Ага. Знаете, когда Варшава восстала? Когда товарищ Сталин остановил свои дивизии на Висле перед Варшавой. Он их остановил. И варшавяне получили, мне не хочется говорить, я, не дай Бог, не говорю сейчас о мщении, но у евреев есть такое понятие «мера за меру». И то, что произошло в Варшаве между февралем и маем 43-го года, аукнулось наверняка, я не могу это по-другому назвать, как «мера за меру» варшавянам чуть более чем через год после этого. А что было? И заодно скажем немножко о гетто, мы не договорили, и заодно скажем о том, что такое поляки, и чуть-чуть скажем о том, кто были вот эти евреи, которые смогли поднять, найти в себе силы поднять практически с пустыми голыми руками, поскольку поляки, имея невероятное количество вооружений еще из схоронов, оставшихся с 1939 года, неплохо снабжавшиеся оружием и продуктами с воздуха англичанами в течение всей войны, они эти самые оружия близко евреям не давали. Во-первых, мы скажем, что такое хороший поляк. Это чтобы больше к полякам, как к народу, не возвращаться. Мы с вами объяснили, что такое немец, мы с вами объяснили, что такое прибалты. Помните, единственное в Европе большое гетто без наличия стены. Было как раз второй смысл названия «латышские стрелки». Так вот, что такое хороший поляк? Я не утрирую никоим образом, я не утрирую на хорошего поляка. Я не имею в виду праведников народов мира, они единицы. Я имею в виду хорошего поляка. Хороший поляк — это тот, кто за невероятную сумму в золоте, это золото добывалось очень просто. Это обручальные кольца, это вырванные золотые зубы. Их же потом все равно вырвали бы. Мы еще будем говорить о нейтральной Швейцарии и о ее золотом запасе. И вот эти вырванные золотые коронки, плюс обручальные кольца, плюс все, что могла собрать умирающая от голода семья, все это давалось поляку, который имел право входить в гетто и выходить из него, за то, чтобы он взял еврейского младенца под полу своего широкого пальто и вынес его, и за эти вот деньги кормил бы его и поил, и сохранил бы его жизнь. И после войны люди, конечно, не надеялись выжить. Документы ему были даны с адресами у всех евреев, есть родственники за границей, родственников, чтобы с ними связаться и так далее, и так далее, и так далее. Первое, что делает, я подчеркиваю, хороший поляк, это в ближайшую урну выкидывал все эти документы. Дальше он относил то, что он был хороший. Потому что если он был бы плохим, то он бы этого ребенка, я даже не хочу говорить, что он бы с ним сделал. А поскольку он был все-таки хороший поляк, он относил его в ближайшую церковь, к ксензу, и в монастырях очень многие евреи так и росли. Не зная того, что они вообще говоря евреи, и таких евреев сегодня в мире хватает. Что именно повелось? Многие сегодняшние христиане, например, архиепископ Парижский, глава всей католической церкви Франции, он вот спасенный в монастыре еврейский ребенок. Но это не тот случай, когда он не знал о том, что он еврей. Он свой выбор сделал более-менее сознательно. Но множество детей, и на Украине сегодня у нас есть такие случаи, где мы просто усыновленные дети непонятного происхождения. Иногда это спасенные, действительно выброшенные из поездов, шедших в Треблинку, в Собибор, в Бельжец детки. Такое тоже случалось, спасали иногда таких детей. Единицы, но спасали. К чему я вас подвожу? К тому, что хороший поляк — это тот, кто этого ребенка все-таки спасал. Спасал ему жизнь. Потому что если вы представите себе совершеннейшее чудо, еврей бежит из лодзинского гетто, из краковского, из варшавского. И представляете, любой поляк не сдает его ближайшему немецкому патрулю. Патрулю, которого он сам ненавидит. Поймите, немцы были, мягко выражаясь, нелюбимы поляками. Это мы увидим, как у западной украинцев то же самое, которые воевали с нацистами, ненавидели нацистов. Но евреев они ненавидели еще больше, чем нацистов. То есть абсурд во всем, что касается катастрофы, виден в мельчайших ее деталях. Так вот этот самый еврей, чудом убежавший из гетто, представляете, поляк его только обирает и не сдает патрулю. Чудеса бывали. И он добирается до леса, еще большее чудо. Максимальное чудо — встречает в лесу партизан армии Краевой. И что дальше? Обычно, не всегда, эти партизаны его немцам не выдавали, они его сами расстреливали. Польские партизаны. Кстати, коммунисты в этом смысле были исключением. К лучшему, слава Богу. Нет. Не всегда партизаны армии Краевой расстреливали евреев. Ну и коммунисты не всегда их спасали, понятно. Я говорю в большинстве. Это как о народах мы говорим. Понятно, что есть исключения, понятно, что мы говорим о большинстве. Но чтобы ориентироваться, нам приходится говорить именно вот в этих терминах большинства. Мы бежим дальше. Так вот, это поляки. Чтобы уже не возвращаться и не говорить о плохом, западные украинцы. Это видел я в 76 году по Черновицкому областному телевидению. Дело в том, что из Черновцов уехала треть тех, кто уехал в 70-е годы. Треть. Это было единственное место в Советском Союзе, где в открытую велась борьба с сионизмом и с отъездом из СССР. Прямо в открытую. У нас был целый подвал в областной газете, письма оттуда, где поливали грязью Израиль. Ну, в открытую. И вот именно поэтому, как мне кажется, сегодняшнему так кажется, в 75-м году были арестованы три националиста украинских западных, которых судили за зверство в отношении евреев. Я же не буду говорить о том, что даже самому старшему из них, как бы двое из них были не достигшие 18 лет, им было 17 с половиной. Их по малолетству им дали там по 7 лет. Но даже тому, кто был совершеннолетним, было за 20, дали тоже только 14 лет. Там самое такое, что я могу вообще воспроизвести вслух, было, как он рассказывал сам о себе, что вот я зашел и, говорит, ногой наступил там на голову еврейского младенца. Ну и так далее. Это вот то, о чем мы с вами говорим. Так вот поймите, западные украинцы евреев не убивали просто так, как немцы. Это война, 42-й год. Они евреев, которые ловили, очень любили, не всегда и не все, но очень любили вешать на гибком проводе. На гибком проводе, чтобы ноги чуть-чуть доставали до земли. В этом случае повешение длится 3 часа, 4 часа.
есть очень много времени посмеяться и получить максимум удовольствия. Это исторические факты, то, что я сейчас рассказываю. Если мы будем говорить о западных украинцах, чтобы вы эту картинку вспоминали. Да, Вива. Это не поляки. Вот то, что я сейчас сказал про гибкий провод, это западные украинцы уже. Львов к этому относится в очень большой степени. Максимально, если хочешь. Вся западная Украина, и не только западная Украина, но западная Украина абсолютно вся, включая Львов, Ивано-Франковск и Коломыю. Это страшные совершенно вещи, я не хочу больше к ним возвращаться, но этот гибкий провод забывать не надо. Пошли дальше. Что? В Львове все было как во всех остальных местах. Было гетто. Западные украинцы в этом отношении как бы ничем не отличались от поляков. Можно в этом смысле провести знак равенства, при том, что они, мягко выражаясь, друг друга не любят. Но это им не мешало воевать с нацистами, западным украинцам, и с советскими войсками. И тем не менее, евреи были всегда на первые у них очереди. Что я хочу сказать дальше. Когда мы говорим о лагерях смерти, о расстрелах гетто, кажется, ну не то чтобы немножко лучше. В особенности, знаете, что может вести в заблуждение? Вот в варшавском гетто было полного состава несколько симфонических оркестров, которые давали концерты каждый день. Было несколько театров, были ежедневные газеты. Но, понимаете, это все, как бы вам сказать, это то пламя, которое горело, высвечивало какие-то очень страшные, крупные, даже вот, представьте себе, что вы на стене видите отблески вот горящих людей. И вот эти карикатурные фигуры, вот это, скорее всего, то, что мы называем культурой гетто. Лично я хочу вам про гетто сказать всего одну вещь. Я вам показываю эту фотографию, она очень известна. И те, кто нас слушают, тоже знают эту фотографию. Это мальчик, это фотография от 19 сентября 1941 года. Еврейский мальчик в варшавском гетто умирает на тротуаре. Маленький, худенький, умирающий мальчик. Но страшная всегда не сама картина. Страшное, что скрывается за этой картиной. Я вам прочитаю, что скрывается за гетто и за этим фасадом гетто. Дело в том, что фотограф, сфотографировавший, и до нас это дошло, эта фотография, он оставил надпись. Люди проходят мимо, таких детей слишком много. Помните, евреи проходят мимо, потому что таких детей слишком много. А если вы не понимаете, что это значит, я еще прочитаю. Это свидетельство Адины Цвайгер, которая работала медсестрой в больнице Варшавского гетто. Летом 41 года она вела дневник. И мы уже говорили, что множество евреев, эти дневники, эти записи, эти, как они считали, бесценные свидетельские показания, давали право на жизнь, давали им желание жить, чтобы, увидев, рассказать, передать, чтобы не забыли. Вот одна из ее записей. «Через 3 недели я снова вышла на работу в больницу. Снова в тифозной палате, где никто не умирает. Коек не хватает, поэтому дети лежат подвое, а то и потрое на одной койке. У каждого крошечный жаропонижающий пластырь на лбу. Пластыри тоже в дефиците. У детей высокая температура, и они все время просят пить. Нет, они не умирают. Мы их выписываем, просто не можем держать их подолгу, потому что каждый день обязаны принять новую партию детей и, соответственно, столько же выписать или перевести из категории тяжелых в выздоравливающие. Все записи тифозной палаты у немцев на учете. Мы выписываем детей, часто обрекая их на голодную смерть. Порой распухшие от голода, они снова возвращаются к нам, чтобы спокойно умереть на больничной койке. И так каждый день». Помните, мы сейчас говорим с вами до начала ликвидации Варшавского гетто, до начала акции. Последние дни перед началом акции, они начинаются в феврале 42-го, массовое уничтожение полумиллионного почти Варшавского гетто, количество вот таких смертей доходило до 1000 каждый день. Вы только прикиньте себе, о каких цифрах мы сейчас с вами говорим. Я не могу как бы не сказать, говоря о восстании в Варшавском гетто и о восстаниях вообще, которые были. И все восстания в Собиборе, в Треблинке, в Бельжице, в Варшавском гетто, все восстания, которые я сейчас вспомнил, которые сейчас не вспомнил, все были еврейскими. Никаких других восстаний не было. Кроме, как я уже вспомнил вам, Парижа и Варшаву. Но, понимаете ли, речь шла о появлении дружественной армии у стен города, и тогда город восставал. В случае с Варшавой Сталин остановил наступление Красной Армии и дал немцам сравнять Варшаву просто с землей. И если восстание в Варшавском гетто – это героизм, то я думаю, что то, что я вам сейчас расскажу, героизм не меньший. Я хочу обязательно вспомнить это имя, с ним связана моя любимая книжка в детстве «Король, мать и уж первый», может, и вы читали. Кроме того, это моя любимая скульптура в Яд Вашеме, мы еще с вами увидим. Януш Корчак, это псевдоним, Гольдшмидт была его настоящая фамилия. Человек совершенно запредельной гениальности, в любом смысле этого слова. Как педагог, как человек, как еврей. Кстати, очень мало известно, я специально хочу это подчеркнуть, его еврейское как бы естество. А именно, во-первых, он всю свою жизнь возглавлял не просто дома, сиротские дома, не просто детские дома, а еврейские детские дома для еврейских мальчиков. Но мало того, насколько евреи, даже зимой 42-го года, то, что я сейчас буду вам рассказывать, происходило, не понимали, что они живут в веке 20-м. И что все эти сопли века 19-го закончились. И что мораль, о которой сейчас идет речь, она совершенно не похожа на те мучения и те зверства, которым подвергались евреи, например, во время крестовых походов или Богдана Хмельницкого. Так вот, он выводит всех своих мальчиков, около сотни, со свитком Торы, он был совершенно секулярный еврей, на кладбище. По всей видимости, он хотел утвердить в сознании детей вот эту преемственность. У меня нет другого объяснения. И он заставляет всех еврейских мальчиков из своего воспитательного дома поклясться на Торе, что даже если им предложат жизнь, они все равно не изменят и не примут христианство или не откажутся от своего еврейства. Очень наивный был человек, он думал, что им предложат для спасения жизни христианство. В этом смысле замечательная история из Бабьего Яра. Бабий Яр, по мнению некоторых, по крайней мере, по мнению самих немцев, там было уничтожено до 150 тысяч евреев. Цифра тоже, которая в голове не укладывается. Так вот, записали следующую историю. Стоял священник. Не хочу даже вспоминать это мерзкое имя. Христианский. Поймите, был отец Глаголев, который в том же Киеве, рискуя жизнью своей, своей жены, своих детей, спасал евреев. Но был и такой православный священник, который стоял там, в Бабьем Яру, и предлагал евреям креститься. Те, кто крестились, расстреливали в другом РУ, в соседнем, не в обычном. Это не анекдот, то, что я сейчас рассказываю, это исторический факт. Так вот, он, потому что с точки зрения этого священника, пройдя обряд крещения и умирая христианами, с его точки зрения, они попадали в рай. А некрещенные, ну, давайте я вспомню эту страшную историю, когда Эйхмана, мы еще будем подробно говорить об этом мерзвейшем мерзавце, должны были уже казнить, из Канады сюда приехал протестантский священник. И он попытался, что называется, уговорить Адольфа Эйхмана принять раскаяние, исповедаться и так далее. Мы увидим, что Эйхман был человек железный, он, конечно, не раскаялся, но когда этот священник, 63-й год, мы сейчас с вами говорим, 62-й, возвращается в Канаду, то его уже ждали, в том числе еврейские журналисты, и сразу начали задавать вопросы, а что было бы с вашей точки зрения, если бы Эйхман, лично, конкретно повинный в гибели евреев, всех 7 миллионов с чем-то, он был уполномоченным товарища Гиммлера, несмотря на большой чин, он возглавлял дело убийства евреев в Европе, если не считать Советского Союза, то ответил священник, то в этом случае, если бы он раскаялся, он бы немедленно, минуя чистилище, попал бы в рай. Тогда, видимо, кто-то из еврейских корреспондентов задал ему вопрос, а еврейские детки? А вот они, говорит, к сожалению, были не крещены, потому попали прямо в ад. Есть такая точка зрения, к сожалению. Добавить ей совершенно нечего. Но Януш Корчак полагал наивно тогда, заставляя детей клясться, что они никогда не откажутся от своих еврейских корней, даже спасая свою жизнь. По всей видимости, он уже понимал прекрасно, что речь идет, конечно же, и о его жизни тоже. Этому человеку в день, когда их усаживали в вагоны, которые шли в Треблинку, предложили. Поклонники его таланта были среди нацистов. Ему предложили на выбор три варианта спасения. Так вот, моя любимая скульптурное, скажем так, произведение, оно стоит в Яд Вашеме, это статуя Януша Корчака и мальчиков. Выглядит оно очень интересное решение, с моей точки зрения.
Это не реалистическая скульптура, и это то, что позволяет мне понять, сколь важны иногда отказы от обычных пропорций. Это тоненькие спичечные фигурки мальчиков с головами, и голова самого Януша Корчика, и руки Януша Корчика, которые обнимают этих мальчиков. Понятно, что здесь искажены пропорции. Понятно, что у Януша Корчика не было этих рук, которые можно было обнять сразу вот этих вот почти сотню мальчиков. Но ведь жизнь показала, что у него были эти руки. Он пошел с ними до конца, он отказался быть спасенным, пошел своими мальчиками в Треблинку. А следовательно, у него были эти руки. И следовательно, именно искажение пропорций показывает в данном случае истину. Очень, очень важная еврейская точка зрения здесь, что иногда надо искажать пропорции, чтобы показать реальность. Окей, мы идем дальше. Я хочу вспомнить о караимах. Я не знаю, слышали вы о них или нет.